Добрый день, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга, отец Виктор Явич. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Благослови, Господи, всех наших радиослушателей, помогай всем, Господь.
Отец Виктор, известно, что когда человек приходит к Богу, крестится, на него нисходит благодать. Все дела удаются, и жизнь кажется полетом птицы. Но проходит какое-то время, и человек начинает ощущать этот духовный спад. Уже приходится как-то трудиться, и все дается намного сложнее. Это закономерный процесс?
Это, наверное, процесс закономерный. Люди, которые приходят в церковь, они действительно имеют такую горячую веру. И вот с таким восторгом, воодушевлением и в храм ходят, и молятся, читают много такие вот первоначальные книжки, которые им советуют почитать священники или те, кто уже достаточно давно ходит в храм, молится, исповедуется, причащается и те, кто приходят к другим церковным таинствам. Но я бы хотел сразу сказать то, что не всегда так бывает. Человек покрестился и вот уже обретает первоначальную веру, меняется. Порой бывает, что и нет. Это во многом зависит от того, готовился ли человек к крещению. Недаром в церкви установлены огласительные беседы в разных храмах по-разному, но обычно проводятся 2-3 беседы, и как раз там вот должны те, кто готовится к крещению, научаться каким-то самым важным истинам, получать необходимые знания, чтобы креститься осознанно. И тогда уже, конечно, вот крестившись, они идут дальше по этому пути. Если же человек крестился неосознанно, поддавшись, может, чьим-то уговорам или следуя каким-то веяниям или моде, то вряд ли после крещения вот то крещенское семя, которое в него заложено во время совершения таинства, даст сразу определенные плоды. Поэтому первое, что я бы сказал, надо готовиться к крещению и говорить своим знакомым или тем, кто задает вопросы о крещении, что огласительные беседы, они необходимы. А далее, вот человек, который крестился, ну, скажем, осознанно, да, он действительно, как я уже сказал, имеет горячую веру, рвется в церковь. И бывает, конечно, так, что с течением определенного времени вера несколько что ли угасает. Человек становится таким теплохладным. Закономерно это или нет? На это трудно ответить, поскольку многое индивидуально. И по отношению к одному это так, по отношению к другому несколько по-иному. Но возьмем такой случай, когда действительно человек имеет такую теплохладность. Что это? Наверное, это недостаток знаний о Священном Писании, то, что человек действительно не хочет трудиться, поскольку, когда человек крестился, то он должен начинать соработничество с Богом. И именно в этом соработничестве появляются плоды, достойные плоды, но это соработничество требует действительной работы, действительного труда. Если человек вот охлаждается, по сути это разгильдяйство, по сути это леность. И, конечно, это и опасное духовное состояние человека.
Отец Виктор, периодически возникают такие вопросы, как произошел какой-то период его охлаждения, он хочет снова влиться в струю, но говорит, а мне сложно читать все духовное правило утреннее, например, а можно ли как-то сократить его или сначала читать несколько молитв, а потом увеличивать? Вот это верный путь?
Опять-таки, надо сказать, что все индивидуально. Если христианин, который входит в церковь, или вот, как вы говорите, по прошествии какого-то времени он охладел, а сейчас опять хочет вернуться к полноценной церковной жизни и говорит о том, что ему нужны некоторые послабления, то, может, они и допустимы. Но надо учитывать, в каком ритме живет человек, что подвигает его на то и почему он просит. Вот иногда человек подходит и просит благословения. Вот можно мне читать Серафимово правило или каким-то образом сокращать утренние и вечерние молитвы. Если человек устает, весь день трудится, вечером приходит уставший и еще дома трудится. Часто бывает так, человек работает днем, а вечером ухаживает за больным. И это вот еще один вот такой тяжелый труд. Конечно, можно сократить вечернее правило и даже почитать какую-то одну молитву, которая наиболее полна отражает его покаянное настроение и говорит о исповедании грехов, совершенных за день. Почему так важно вечером помолиться и исповедать свои грехи, которые совершил человек в этот день? Да потому что потом это все забывается. И, скажем, христианин приходит в храм на исповедь, а не помнит, что он согрешил, что сделал не так в четверг, в прошлый. И тогда это забытый грех. И он остается нераскаянным, а уже, может быть, в следующую пятницу надо умирать. А он не исповедовал то, что нагрешил в четверг. Как же он умрет и предстанет перед Богом? Ведь смерть не бывает несвоевременной, она всегда своевременна. Поэтому христианин, проживая каждый день как последний, должен иметь исповедание грехов ежедневно, поэтому так важны вечерние молитвы, да и утренние, с каким настроением мы выходим из дому. Помолившись или нет, это тоже очень важно. Но опять человек, может быть, спешит. Женщина спешит на работу. И еще ребенка надо одеть и до садика довести, отдать в группу. Потом снова вот спешка на работу, не успевает. Можно сократить. Если вот такая ситуация, и утреннее правило. Главное, чтобы был разговор с Богом и утром, и вечером.
Существует мнение о том, что эти молитвы в первую очередь нужны человеку, а не Богу. И некоторые прекращают их совсем читать, потому что им кажется, что я и так веду осознанную жизнь, я не забываю о Боге. Ну, зачем мне одно и то же все время толдычить? Мне это уже надоело, особенно если это из года в год. Но мне лично кажется, что это очень опасное мнение. Вроде бы все логично, но таким образом можно зайти далеко, и пост он тоже для человека, и богослужения, они тоже в первую очередь для человека, наверное, и так далее, и так далее, и так далее, и это же можно совсем ничего не делать.
Конечно, все это прежде всего для человека, и храм Божий, он для человека, и молитва Господь хочет, чтобы люди приходили к Нему, чтобы исполняли Его заповеди, чтобы молились. Но если этого нет, то тогда нет ничего. Вообще, если известно определение, что если вера для тебя не на первом месте, то ты неверующий человек. Но что значит вера? Что значит вот эти молитвы, которые ты читаешь утром и вечером? Это твой разговор с Богом. Если их нет, то и нет твоей веры, нет ее выражения. Каждая молитва, она должна, наверное, наполняться внутренним чувством человека. Человек, обращаясь к Богу и повторяя вот эти молитвы, должен переживать свое внутреннее состояние, должен просить Бога о том, что ему в этот момент необходимо. Молитвы даны нам, святыми отцами, с тем, чтобы мы могли должным образом разговаривать с Богом. Мы, конечно, можем и своими словами. Можно приходить в храм или дома и разговаривать с Богом своими словами. Но есть определенные правила, и мы их не должны забывать. Вот утренние, вечерние правила, правила приуготовления ко причастию, они, по сути, освящены многовековым опытом церкви. И мы не должны пренебрегать этими правилами, этими молитвами. Но если, допустим, это же тоже известно, если сегодня ты по каким-то причинам не читаешь утреннее правило, почитай Евангелие, почитай Священное Писание, и это тоже будет твоим разговором с Богом. Поэтому жизнь в молитве, она может быть очень интересной, может быть сокровенной и может даже приближаться к таинству, которое совершается в церкви.
Отец Виктор, следующий мой вопрос, он будет, конечно же, не новым, но, мне кажется, он встает в жизни каждого православного христианина и, наверное, даже не раз в жизни, когда человек оглядывается по сторонам на свою общину, может быть, на священников, которые его окружают, и видит, что люди не просто далеко не идеальны, а делают какие-то такие вещи, которые ну никак не вяжутся с образом православного христианина. И у человека возникает некоторое отчаяние о том, что ну что же это такое-то? Вроде бы святое место, а здесь имеет место быть какое-то, какие-то нехорошие вещи. И это тоже может, конечно же, отталкивать человека от церкви. Чем храм Божий получается лучше, чем другая, любая другая организация, если там творится все то же самое? Как вот пережить вот это? Как себя настроить на то, что это не говорит о том, что Господь заповедовал нам это?
Надо учитывать, что община — это, конечно же, люди, и люди самые разные. В церкви, это известно, абсолютно не идеальные люди, разные, самые. Есть и хорошие, есть и другие. Конечно, никого не надо осуждать, но надо просто понимать, что человек в церкви, он не другой, который в миру. И даже это слово неупотребимо «мир», мы же не в монастыре. Это вот те, кто в монастыре, монашествующие, они находятся в обители, а за оградой обители там мир, там другая жизнь. Мы же приходим в храм, переступая порог храма, и приходим из своих домов, с улицы, когда идем по улице мимо храма и заходим, из каких-то учреждений, с места работы. Мы заходим в храм и, конечно, не меняемся. И даже те, которые ходят в храм и вот составляют общину церковную, тоже зачастую не меняются. Это очень долгий процесс. Это может быть там на какой-то 108-й или 109-й раз Господь по благодати изменит в чем-то человека. Но для этого надо трудиться. Вот мы пришли на исповедь, исповедались, и что дальше произошло? О чем мы исповедались? Ну вот о чем-то, что, наверное, не очень важно. Или прочитали молитву или акафист. Мы действительно помолились? Может, да, а может, нет. И поэтому вокруг люди, которые могут и тебя толкнуть, и обидеть. Просто надо воспитывать в себе христианское отношение ко всему. И самому стараться хоть чуточку измениться в лучшую сторону и не отвечать на обиду, нанесенную тебе ответным злым словом, на толчок, ответным толчком, мы уже об этом говорили. Надо думать прежде всего о собственном спасении. И если ты ведешь себя по-иному, чем люди, которые даже в общине вокруг тебя и вот каким-то образом ведут себя не совсем корректно, то они, видя твое поведение, начнут меняться. Ведь люди все понимают. Если ты человек такой вот, который тяготеет к спору, это видно. Если ты смиренный, это тоже видно. Если тебе что-то сказали, а ты не вспылил, видят. И постепенно община сама меняется. Часто в общине какие-то споры возникают. Я помню, как-то слушал отца Дмитрия Смирнова, батюшку. Он рассказывал, что мы все в нашей общине перессорились из-за наших детей. Это вот такие ситуации, которые могут быть и в церкви, и вне церкви. Поэтому здесь нет каких-то унифицированных правил, и не надо представлять себе церковь, церковную общину каким-то идеальным сообществом людей. Это грешники, которые спасаются. Это люди, которые знают, что такое церковь, но вот еще не пришли к состоянию, да и вряд ли придут, к состоянию покаянному, к состоянию изменения себя, своего сердца. Господь еще не совершил хирургическую операцию на их сердцах, но они находятся в подготовке, в таких лечебных палатах, где уже готовят к тому, чтобы сердце человека было изменено.
А хочу рассказать историю из своей жизни. Как-то раз в одном храме я стояла в очереди на исповедь и услышала разговор двух других прихожанок, которые между собой делились долго, тебе исповедоваться или нет. И одна сказала: да нет, у меня сегодня стандартный набор. Вот. И получается, что вот этот вот стандартный набор, наверное, туда входят какие-то такие грехи, которые каждый день нас мы делаем, как осуждение, гордость, ложь, вот какие-то вот такие. И получается, что же, наше сердце уже не трепещет, мы как-то уже холодны к этому, ничего такого серьезного вроде как не произошло, для нас это обыденность. Как вот, что вы посоветуете?
Я посоветую вновь и вновь приходить на исповедь, пускай это будет такой стандартный набор, что делать. Может быть, когда человек придет на исповедь 408 раз, то сердце его окажется обрезанным. И он воспламенеет. заплачет и скажет те слова покаянные, которые от него ждет Господь. Господь ждет, чтобы сердце человека воспламенело. И двери для покаяния открыты. Они будут затворены в определенный момент. Но сейчас, вот как в той притче о десяти девах, двери открыты, и даже не очень важно, дева, женщина или не дева, важно, есть ли в ее светильнике масло, и возгревается ли ее вера, либо светильник пуст. Поэтому, что касается вот этого стандартного набора, к сожалению, многие-многие приходят на исповедь именно с ним. Но все-таки встречаются и те, которые имеют истинное исповедание. Сама обстановка церкви, когда люди приходят, все равно меняет очень медленно, но меняет состояние человека. И, может быть, он сейчас уже не плотской, не такой, который, скажем, готов услаждаться страданиями другого или быть равнодушным к этим страданиям, а уже он душевный, когда заботится о том, чтобы и ему было хорошо, и рядом людям было хорошо, а стремится к тому, чтобы стать духовным, то есть обрести готовность пострадать за других. И поэтому люди в церкви, мне кажется, они идут вот по такой вот линии, по такой линии восхождения. Но здесь, конечно же, вот с чего мы начинали, возможны и падения, возможно теплохладность. И еще раз повторяя это слово, скажу, что такое состояние, оно очень удобно для греха, для грехопадения. Поэтому надо остерегаться такого состояния своей души.
Мы живем в большом городе, в мегаполисе, и у многих из нас возникает некоторое состояние двоемирия. Одно дело — это выходные богослужения, и совершенно другой мир — работа, какие-то деловые встречи, активная жизнь. Вот как переступить эту границу, как создать для себя этот единый мир?
Единый мир для себя, он создается, когда человек и свое дело на работе, на службе совершает ради Бога, совершает для Бога. И когда он молится в храме, скажем, в воскресный день, то получает благословение на предстоящую рабочую неделю, седмицу. И вот с этим благословением он совершает свой труд.
Но как быть, одно дело, если ты работаешь врачом или на какой-то другой профессии, которая действительно несет благо и можно посвящать ее Богу, а если ты обычный продавец, например?
Не обвешивай. Если ты обычный продавец, то вот делай свою работу честно, с улыбкой, не груби, это будет угодно Богу. Если ты почтальон и несешь письма, не теряй их и доставляй их вовремя, это тоже угодно Богу. Выполняй свою работу должным образом, не ругайся на работе, почитай начальников. И со сослуживцами веди себя достойно. Чем часто занимаются люди, особенно когда они очень загружены работой? Это вот бывает в учреждениях, или где-то там еще, начинает сплетничать, начинает обсуждать. Хуже того, начинает говорить плохо о священниках, о церкви. И вот человек, который был в храме, сидит и поддакивает им, а потом опять идет в храм, но он уже предал, он Иуда. И хорошо, если он придет в храм и покается, и заплачет, и не удавится, как Иуда, и Господь его простит. А если нет, значит, он так и остается Иудой. То есть надо свое дело совершать по заповедям. Надо стараться во всем быть честным, чистым, опрятным и таким образом совершать свой труд.
Батюшка, вы затронули вопрос о предательстве. Сейчас практически в жизни каждого человека есть кто-то из его близкого окружения, кто в лучшем случае безразличен к вере. В худшем это яркие представители атеизма или других вероучений, которые высмеивают. Бывает, люди договариваются между собой не обсуждать вопросы религии, да, и политики. Но не является ли это предательством?
Здесь надо, мне кажется, опять-таки смотреть, кто есть кто. Вот иногда бывает так, что люди просто не знают. Им никто Слово Божие не говорил. А знают только то, что поганого говорится, показывается в интернете, в средствах массовой информации. Такой человек, может быть, еще и придет к Богу. То есть он сомневается. И это хорошо, что он сомневается. А есть люди, богоборцы, упертые, которые и знают Слово Божие. Более того, есть люди, которые учились в духовных училищах, в семинарии, а потом выходят оттуда и через какое-то время становятся иудами. У них участь одна, они все равно удавятся. Это 100%. Или если не удавятся, то умрут как предатели и в жизни вечной получат то, что и полагается подобным людям. Поэтому большинство людей, мне кажется, они добрые и нормальные. И Слово Божие до них еще не дошло полностью. А вот есть такая толика людей, подчас это и очень известные богословы, которые предали Христа и начинают выискивать всякие негативные моменты и их не решать внутри церкви, а решать путем обращения в различные инстанции, путем их публикации. Это вот как раз есть истинное предательство. Это те люди Иуды. Поэтому надо так и к людям относиться. Когда мы видим хулу на Духа Святаго, которая, как сказал Господь, не прощается, то есть человек знает, что есть истинная церковь, но клевещет на нее, тогда это преступление. А когда люди по своему незнанию и либо по элементарной трусости, когда не могут, как вот я уже говорил, на работе или где-то на вечеринке, или где-то, когда рассказывают анекдоты про церковь, не могут сказать, что этого делать не надо, и просто встать и уйти, то это тоже предательство. Но таких людей Господь простит, если они покаятся. А вот хулители, те, кто возводит хулу, истинных предателей, Господь их не простит.
Большое спасибо, отец Виктор, за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо.